Книга вторая. Зло разоблаченное. Глава первая. Едва слышно доносился издали шум прибоя. Валы били по островам и песчаным мелям за болотом, по которому он сейчас пробирался с большим трудом. Впереди, почти исчезая в темноте, шел тот ночной путник, темное движущееся пятно на таком же темном фоне, которого Мэтью безнадежно потерял бы из виду, если бы не слабый свет оранжевой луны, да и это скудное освещение ревниво закрывали полосы несущихся облаков. Человек не впервые шел этим путем, это было ясно. И даже не второй раз. Он шагал быстро и уверенно, даже без помощи фонаря. Мэтью был готов к работе преследования в траве по пояс, через стопь, затягивающую башмаки. Но это был трудный и тяжелый путь. Фаунд-Ройл остался далеко позади. Мэтью прикинул, что они прошли не менее четверти мили от дозорной башни, которую легко обмануть, срезав прямо через сосновый лес. Если дозорный не спал, в чем у Мэтью были серьезные сомнения, то он смотрел на море. Кто подумает, что человек в здравом уме попрется через гиблые топи посреди ночи? У ночного путника была явная цель, и она гнала его вперед. В траве справа послышалось шуршание, как будто там шевелилось что-то большое и недоброе, и Мэтью невольно прибавил ходу. Но в следующий момент обнаружил, что худшим его врагом было само болото, потому что он забрел в мелкую лужу, сомкнувшуюся вокруг колен, и едва не растянулся. Ил на дне засасывал ноги, и лишь невероятным усилием Мэтью вырвался на свободу. Но выбравшись, он обнаружил, что более не видит движения своей дичи. Он осматривался. Вправо, влево, снова вправо. Но темнота на этот раз по-настоящему опустила свой занавес. И все же он знал, что человек должен идти в этом направлении. Мэтью снова отправился в путь, теперь уже лучше, глядя, куда ступает. Да, болото — место коварное. Тот ночной путник, очевидно, много раз здесь ходил, если так легко избегает опасностей. Наверное, составил карту и выучил наизусть. Прошло минуты 3 или 4, но Мэтью так и не смог обнаружить в темноте движение. Оглянувшись, он увидел, что дорога провела его вокруг мыса. Черная полоса сосен или лировидных дубов отделяла его сейчас от дозорной башни, которая осталась почти в миле позади. А впереди простиралось только болото. Он задумался, повернуть назад или все-таки идти вперед. Все равно здесь видны только более или менее темные тени. Так какой же смысл? Он все же сделал еще несколько шагов и снова остановился осмотреться. Возле ушей звенели комары, жаждущие крови. В зарослях квакали лягушки. Признаков других живых существ не было. Что же могло привести сюда человека? Дикая глушь, и вряд ли хоть одна цивилизованная душа найдется между следами его ног и городом Чарльстауном. Так что же могло понадобиться здесь ночному путнику? Мэтью посмотрел на знамена звезд. Небо было таким огромным, горизонт таким широким, что жутко становилось. И само море смотрелось, как темный континент. Стоя на этом берегу, имея за спиной незнакомый мир, Мэтью был более чем подавлен, будто его душевное равновесие и само его место на земле отвергалось подобной необъятностью. В этот момент ему стало ясно, зачем людям нужно строить города и деревни, окружая их стенами. Не только для защиты от индейцев и диких зверей, но и для создания иллюзии власти над миром, слишком большим, чтобы его можно было укротить. Вдруг созерцание его нарушилось. В море быстро, одна за другой, мелькнули две вспышки. Мэтью готов был уже обернуться к Фаунд-Ройлу, но сейчас застыл. Прошло несколько секунд, вспышки повторились. От того, что произошло потом, у Мэтью заколотилось сердце. Не далее 50 ярдов от него появился и был поднят в воздух зажженный фонарь. Он покачался взад-вперед и исчез. Был закрыт, как предположил Мэтью, плащом ночного путника. Наверное, он либо пригнулся, чтобы зажечь огонь, либо сделал это под складками плаща. Как бы там ни было, на сигнал был дан ответ. Мэтью присел под защиту болотных трав, едва высунув голову, чтобы видеть. Он желал бы посмотреть поближе, и потому стал тихо и осторожно пробираться туда, где светил фонарь. Ему пришло на ум, что если он в таком положении наступит на ядовитое пресмыкающееся, то зубы вцепятся в самую чувствительную часть. Так ему удалось подобраться на 30 футов к человеку в черном плаще. И здесь он был вынужден остановиться, потому что высокая трава кончилась. Человек стоял на полосе слежавшегося песка, всего в нескольких ярдах от пенистых волн Атлантики. Он ждал, устремив взгляд на океан и прикрыв фонарь плащом. Ждал и Мэтью. Вскоре, не прошло и 10 минут, в течение которых человек расхаживал по берегу, но с полоски не уходил, Мэтью заметил тень, появившуюся из темноты моря. Только когда она была уже готова пристать к берегу, он разглядел весельную шлюпку, окрашенную в черный или темно-синий цвет. В ней сидели трое, и все в темной одежде. Двое выпрыгнули в прибой и вытащили шлюпку на берег. Мэтью понял, что шлюпка отошла от большого судна, стоящего вдали от берега. И подумал он вот что. «Я нашел этого испанского шпиона».
«Привет!» —
произнес человек, оставшийся в лодке, и его акцент был дальше от испанского, чем Грейвсенд от Валенсии. Он шагнул на берег.
«Как жизнь?»
Ночной путник ответил, но так тихо, что Мэтью ничего не разобрал.
«На этот раз 7», — сказал человек из лодки. «Должно вам хватить. Вытаскивайте!»
Команда относилась к его двум спутникам, которые стали выгружать из лодки что-то вроде деревянных ведер.
«Туда же?»
— спросил он у ночного путника и получил в ответ кивок.